«Боже, исцели меня!» Говорил он в душе своей, и Бог слышал его стон, и Бог слышал его боль. Проповедь текла далее. Кое-что он не понимал, когда говорилось о Аврааме и его вере. Кто такой Авраам, он еще не знал. Да и о Давиде тоже. А так все остальное было понятно. О том, что Петр ученик Иисуса Христа, он уже где-то слышал раньше. Борис стал замечать в самом себе, что и в детстве Бог как-то призывал его, да только он тогда не слушал его. Как-то, будучи мальчишкой, один на рыбалке сорвался с крутизны в реку. Бережок отвалился. Плавать тогда еще не умел и испугался очень. Так кто-то ему подсказал нежным голосом: «Оттолкнись одна и схватись за дерево, и будешь спасен». Он подпрыгнул и судорожно ухватился за проплывавшее бревно. Так с ним в обнимку и догреб к берегу. И надо же, как кто-то специально послал ему спасательный плот бревно, и именно к этому времени, ни раньше и ни позже. Сестренка Оля тогда еще маленькая была, в кроватке лежала. А маме он все рассказал, после того, как от страха отошел. А во сне ангела видел. Такой хороший, и так хорошо с ним было, что и просыпаться не хотелось. А ангел все равно ушел. Помнил Борис, что ангел что-то сказал ему, а вот что именно, вспомнить не мог. Много лет уж прошло с тех пор. Зато теперь слушал все Слово Божье очень внимательно. Но служение закончилось очень быстро, даже не заметил, как 2 часа пролетело. Только в конце спросили, у кого какая нужда есть, и помолимся за эти нужды. Смелости не хватило у Бориса сказать всем, что он наркоман, но служитель сам после собрания подошел к нему и сказал: «Останься, я имею нечто сказать тебе от Бога». И Борис согласился. Вдруг скажет то, что ангел ему говорил во сне. «Я не знаю, как зовут тебя, но я уже знаю, что Бог любит тебя и избрал тебя для работы на его ниве. Но прежде чем начать этот труд, Бог поручил мне подготовить тебя к нему. А теперь давай познакомимся». Борис не мог сразу ответить на его вопрос. Бог его любит? Бог хочет дать ему работу, а ему нигде не дают работу, везде гонят. А Бог ему дает, и он получит зарплату. И с запозданием ответил: «Меня зовут Борис. А меня зовут брат Давид. Я служитель этой церкви и приглашаю тебя ко мне в дом. Это рядом». Борису спешить некуда. Никто его не ждет. И он согласился. «Может, накормят, и то хорошо», — думал он. «А я ведь еще и не завтракал». Сестра Ира, жена Давида, готовила обед. А они, сидя на диване, разговаривали о милостях Божиих. Как-то незаметно получилось, что Борис рассказал о себе все, и о сумочке, снятой с плеча Лиды. Он чувствовал себя очень плохо. «Бог исцеляет тебя, Борис, от болезни твоей. Ты больше не наркоман. Ты здоровый человек. Надо только помолиться Богу с верой и поблагодарить Его. Там, на служении, ты был исцелен». «Ты правду говоришь, что Бог исцеляет меня? Вот так просто, и без лекарств, и бесплатно. И это правда, да?» «Да, это правда. Вот, читай. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». «Не только Бог исцелил тебя, но и все простил грехи твои», — продолжал говорить Давид. «Нет того прежнего Бориса, а рожден новый человек. Давай поблагодарим Бога». Сестра Ира, пришедшая позвать их на обед, тоже, преклонив колени, стала молиться вместе с ними. Борис говорил Богу о себе, говорил, как он устал жить и как много нагрешил уже, просил простить его и исцелить от неизлечимой болезни. Он почувствовал руку служителя на своей голове. Сквозь густую шевелюру потекло масло, растекаясь все шире и шире, даже со лба, по лицу потекло. Борис полностью доверился тем непонятным радостным чувствам, тем счастливым переживаниям, постигшим его, и он хотел, чтобы это продолжалось долго-долго, но вот молитва кончилась. За обедом кушал мало, был рассеян, отвечал не впопад, болело все тело и хотелось спать, он устал. «Сегодня ты останешься у меня и ляжешь спать на диване, там уже устелено. Бог тебя исцелил, и ты здоров, а недомогание и слабость пройдет». «Я здоров? Неужели я и вправду избавлен от наркотиков? Ты мне правду сказал? Ты не обманываешь меня?» — говорил он как ребенок, веря и не веря в это чудо. Но волосы на голове и сейчас были мокрые от тягучего масла. А силу Бога он почувствовал в себе, и это были неопровержимые факты, укрепляющие его веру и подтверждающие его исцеление. А еще через полчаса Борис спал на диване, как младенец. Он не знал, что служитель в другой комнате молится за него со слезами на глазах. Он не знал, что вся церковь христиан веры евангельской тоже молится за него. Сейчас в его жизни не было самого страшного и самого ужасного для него, не было ломки. Она прошла как-то во сне, незаметно для него. Всю эту неделю прожил Борис у него в доме. Много было бесед и молитв. Вечерами во вторник и пятницу ходили на собрания, а в свободное время он читал Евангелие, данное братом Давидом. Отмылся у него в бане и с помощью сестры Иры, пожилой женщины, но сильной и энергичной, привели в порядок его одежду. Здесь узнал Борис, что служитель церкви был судим за веру Бога, но предпочел быть в лагере, чем отказаться от Бога. Это укрепляло сердце Бориса. А в Евангелии он находил для себя все новые и новые повествования. Стало понятно, почему Иисус Христос, имея возможность защититься, отдал самого себя на распятие и пережил муки пострашнее, чем его ломка от его же греха. Прочитав Евангелие, Борис плакал в душе своей. Такие жестокие страдания и без вины, и ни за что. Будь он в то время, он бы вступился за Иисуса. Да, это так. Это когда уверовал в Него. А когда был неверующим, как бы поступил? Задал он себе этот вопрос. Тогда он был бы один из тех воинов, избивающих его. Ведь он же бил людей и грабил их. И только по счастливой случайности, а на самом деле, по милости Божией, был не посажен. Вот и в следующее воскресенье было два служения. Одно утром с 10 часов, а второе вечером. Совесть мучила его. Он знает Бога, а его мама нет. Он знает об аде и рае, а его сестра Оля нет. Он спасен, а они погибают и даже не знают этого, считая, что живут правильно. И почувствовал в себе непреодолимое желание идти домой и рассказать им о Боге и сказать, что Бог сделал для него. Об этом и повел разговор с братом Давидом. «Можешь сходить домой», — ответил тот. «А если не примут тебя, то приходи сюда, у меня будешь жить или у Николая». «Как это не примут? Я ж там свой человек. Алкоголика, наркомана принимали, а сейчас тем более я чист, да и на работу пойду устраиваться. И сразу скажу, что я верующий, чтоб потом не было никаких недоразумений. На работу возьмут с такой специальностью, как у тебя. Возьмут обязательно. Такая везде требуется. Ты примирись со всеми, кого обидел, и старайся без причины не пропускать служение. Но самое лучшее обучение – это молитва и чтение Священного Писания. А что непонятно, то приходи, вместе разберем». Прощение с новыми друзьями было теплым и хорошим. Он потерял своих знакомых, с которыми делил дозы и водку. Их было немного, кто умер, а кто в лагере сидит, но таких было тоже немного, и приобрел себе друзей много больше, в 1000 раз больше. В каждом городе есть место, где его примут, дадут кров и постель для ночи, да и сыт будет. Сейчас он считается приближенный. Ему надо еще расти и расти духовно, получить духовное и водное крещение. Все это еще впереди. А пока поставил перед собой простую задачу – 2 раза прочитать Евангелие, а только потом Ветхий Завет. Да и не мог он поступить уже иначе. У него была жажда к чтению, просто какая-то ненасытимость. Его мозг жаждал знания и стосковался по науке. Борису казалось, что счастливее, чем он, никого больше нет. Уходить не хотелось, но уже стало темнеть, и он, глубоко вздохнув, пошел домой. Радости большой не испытывал и на хороший прием не рассчитывал. Но уж как будет, виноват со всех сторон, и проснувшаяся совесть мучила его. Постучавшись в дверь, несмело вошел. На нем была та же куртка, но аккуратно зашитая и вычищена. В руках пакет, где лежала шкатулка с соляными принадлежностями. Туфли аккуратно начищены до черного блеска, и вообще он имел вид ухоженного человека. На столе был неубранный ужин. Мама собирала тарелки. Оля стояла возле зеркала и поправляла прическу. На диване сидел Илья. Смотря на открывавшиеся двери и входящего Бориса, он стал подниматься на ноги. Вид был угрюмый и кулаки сжаты. Да и сам Борис чувствовал себя как-то неуверенно. Слабо улыбаясь, он подошел к Оле. «Вот, возьми», — сказал он, протягивая шкатулку. «И прости меня. Неправильно я жил. Жил для себя, в свое удовольствие, а у других и не думал. Бог, в которого я поверил, избавил меня от наркомании, и я больше не наркоман. За это время, как я уверовал, полностью изменилась моя жизнь».
«От часу не легче», — заговорила мать. «Из огня да в полымя, из одной крайности да в другую. И когда же это кончится? То алкоголик несчастный, то наркоман, а теперь сектантом стал. Вот позорище для нас настало. Ну ладно, пил там. Так все пьют и живут ничего. Да и наркоманы тоже люди. А тут сектант, верующим стал, свои грехи замаливать начал. А того, дурень, не знаешь, что никакого Богу и нету».
Такой агрессивный Борис видел маму первый раз. «Ну вот что», — начала говорить Оля, примиряющая, беря в руки шкатулку. «Давайте пить чай». Она любила своего брата и была счастлива, что ее шкатулка с дорогими ей вещами вернулась в целости и сохранности.
«Мама, ты не переживай», — продолжала она говорить. «Может, и поверил он в Бога, то это несерьезно. Пройдет неделя-другая, окажется, что он заблуждался. А вот если он вправду с наркотиками покончил, это хорошо. Только не верится мне что-то».
«Спасибо за возврат шкатулки», — сказал Илья. «Этот поступок оправдывает тебя и достоин настоящего мужчины», — и пожал ему руку. Борис понял, что в лице Ильи он приобрел себе друга. Конечно, большой радости не ощущалось, что Борис домой вернулся жив и здоров. Но болеть сердце больше не будет. Где он? Живой ли? Сыт ли? За столом бесед на эту тему больше не вели, как по какому-то сговору. Слушали Илью. Он молодой геолог и направлен работать на Дальний Восток в геологоразведку. И Олю он заберет с собой, потому как любит ее. Оля же была согласна даже жить в палатке, поездить по стране, повидать мир. Так нечаянно и произошло сватовство его сестры. Оказывается, она уже взрослая. Потом Илья попрощался с ними и пошел к двери, а Борис отправился в свою комнату. Перед тем, как лечь спать, решил помолиться. А стыдно было вот так дома встать на колени. Там у пресвитера легко, там все молятся, а здесь на смех поднимут. Он также понимал: не перебори самого себя сегодня, не станешь молиться и завтра. И он встал на колени у своей кровати. В мыслях хаос. Сосредоточиться очень трудно.
«Смотри, смотри, Оля! Сыночек-то наш поклоны ложит, лбом колет, пол, грехи отмаливает бедняжка. Вот до чего докатился. Уж дальше и некуда. Ну и позорище навалилось на Машу семью.
И хотя он не кланялся и пол лбом не бил, но мама в приоткрытую дверь видела его стоящим на коленях, и это дико было для нее. Ее сын так унизился. У Бориса горели уши от стыда и от этого вранья. Молитва не получилась, и он шепотом произнес «Слава Богу!». Встав с колен, начал разбирать свою кровать. Так началась его новая жизнь в его квартире. На следующий день, коротко помолившись у себя в комнате и пряча глаза от мамы и Оли, вышел на улицу.
«И когда я, кого это я стыжусь?» — думал он сам в себе. «И кого я боюсь?» «Что, я украл, что ли, что-то? Или напился, или обозвал кого? Нет, неправильно я себя веду. Бога нельзя стыдиться, ведь Он изменил всю мою жизнь, человеком меня сделал. Это пусть они боятся и трясутся, это они отправятся в ад. О, нет, этого я тоже не хочу. Они мне дороги, и я люблю их, и маму, и сестру, да и Илью тоже».
Борис вспомнил слова Священного Писания, прочитанного братом Давидом. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его», и так далее. И понял Борис, что он специально читал это для него, готовя к встрече с матерью и сестрой. Он знал, что родные могут и не принять его, а Борис считал, что его примут с распростертыми объятиями. И враги человеку, домашние его. Он радовался, что вчера одержал победу, прежде всего над самим собой. Может, и не совсем победу. Было стыдно, и колебался он, но в конечном счете все же победа. Борьба. На работу решил идти устраиваться. Не там, где раньше работал, а на большой и престижный завод, куда вход алкоголикам был закрыт. Но он не алкоголик, а он есть дитя Божие, и ему нельзя отказать. Просто не имеет права, вот и все. Так считал Борис и глубоко верил в это. Потом он узнает, что и увольняли верующих, и выгоняли с работы, и подставы делали, и по тюрьмам сажали. Да и в настоящее время сажают, только схлынула волна сплошных репрессий. Перегиб сделали коммунисты. А теперь Андропов наводит порядок по стране. Портреты его везде повесили. Борис слышал разговор в народе, как в Москве вошли его сотрудники КГБ в баню в 10 часов утра, то есть в самое рабочее время, и забрали всех, кто там мылся. Оказалось, что среди моющихся был один и министр. Спросили его: «Кто вместо вас сейчас работает?» «Заместитель», — ответил он. «Вот этого работающего заместителя сделали министром, а этого министра из бани сняли с работы». Однажды Борис слышал разговор старшеклассников, стоящих кучкой. Один ученик спрашивает у другого: «Чем измеряется напряжение тока?» «Вольтами», — ответил тот. «Чем измеряется сила тока?» «Амперами», — продолжал он отвечать. «А чем измеряется сила страха?» — последовал новый каверзный вопрос. Ученик задумался, а потом честно ответил: «Я не знаю». «Сила страха измеряется Андроповыми. Понял, неуч?» Все стали смеяться над конфузом ученика. А через 3 дня в этой школе любой ученик на вопрос, чем измеряется сила страха, уверенно отвечал: «Сила страха измеряется Андропами». Это как когда-то в пионерии. Брали в руки концы галстука и спрашивали пионера: «Ответь за галстук». На что тот с ненавистью и дрожью в голосе отвечал: «Не трожь рабоче-крестьянскую кровь», и вырывал ее из рук спрашивающего. В стране запахло сталинизмом. В отделе кадров, куда он обратился, сидела пожилая женщина. «Хочу устроиться на работу, к вам, токарем», — попросил он ее после приветствия. «Ваши документы», — проговорила она сухо. Борис подал ей заявление и трудовую книжку. Заявление отложила в сторону, а трудовую книжку стала читать, начиная с первого листа и так до конца. прочитав увольнение по статье 33 за пьянку, потерла это место пальцем и продолжала дальше читать.
«Ну и въедливая старуха», — подумал Борис, — «сейчас откажет».
Она подняла на него глаза, пристально посмотрела и сказала прямо как есть.
«Токаря нам требуется, но вас на работу не возьмем. Заснете еще под станком, свалившись от водки?»
«Я не пью», — ответил он.
«Не пьют только тараканы, когда свет включили и их преследуют. Да и сектанты тоже. А остальные все пьют, только по-разному, кто-то больше, а кто-то меньше. А кто и до поросячьего визга напивается, и, свалившись под стол, там хрюкает».
«Вот я и есть сектант, только я христианский сектант».
Женщина замолчала и стала внимательно рассматривать его.
«То-то я и удивлена. По документам алкоголик, а вид ваш ухоженный, да одежда приличная, чистая».
«Так и есть, все правильно видите. Вчера я был алкоголиком, а сегодня верующий. Я уверовал в Бога совсем недавно», — сказал он. Теперь женщина внимательно смотрела ему в глаза.
«Ну вот что, Борис Петрович, о Боге речи не было. А сходи-ка ты до Максимыча, это мастер токарного цеха, и если он тебя возьмет, то я подпишу твое заявление. А сейчас я провожу тебя через проходную».
Она с трудом поднялась на свои толстые ноги и повела его к проходной. Охранник посмотрел на них и сказал вежливо:
«Здравствуйте, Полина Алексеевна».
Бориса, кажется, он даже и не заметил.
«Как велик ее авторитет здесь», — подумал он, входя вместе с ней на территорию завода.
«Идите вон в то здание», — сказала она и пошла обратно.
В цеху Максимыча не оказалось, и рабочие сказали ему: «Подожди, скоро подойдет».
Огромный цех был разделен на две половины. В одной половине стояли фрезерные станки разного размера и конфигурации, а в другой — токарные, очень большие и сложные, а также маленькие. Некоторые из них не работали, то есть возле них не было рабочих. Вот к одному из них и подошел Борис. Руки соскучились по рычагам, и он, не утерпев, нажал на пусковую кнопку. Мотор в станине станка спокойно заурчал. Еще один поворот рычага, и шпиндель стал вращаться. Потянув следующий, он увеличил обороты. Затем, увеличив обороты шпинделя до 3000, он прислушался. Так обучал его когда-то бывший опытный учитель, токарь-алкоголик. Прослушивался чуть слышный свист. Положив руку на станину, недалеко от шпинделя почувствовал мелкую вибрацию.
«Ну и как дела, молодой человек?» — услышал он голос. Обернувшись, увидел высокого, сутулого человека, лет под 55.
«Скажите ваше впечатление о станке». Борис догадался, что это и есть тот самый Максимыч, мастер цеха.
«Изношенный станок», — ответил он. «Болты и гайки точить можно. А доводку в десятой доле микрона не получится, вибрация большая».
«Ну вот, болтами и займешься, там дальше видно будет, на что ты годишься». Мастер цеха уже знал о нем.
«Ответил ты правильно. А когда зарплату получишь, то не забудь Максимыча. Так у нас принято. Иди в отдел кадров и скажи: с Максимычем договорились. Так и скажи: договорились, и тебя примут. На работу выйдешь завтра, во вторую смену. Вначале получишь временный пропуск, а потом сделаем постоянный».
Из отдела кадров Бориса отправили к инженеру сдавать технику безопасности и получить инструктаж, а главное – расписаться в специальном журнале. Так положено. Борис радовался. На работу принят, и это главное. Работы он не боялся, знал, что им останутся довольны. Но еще больше радовался своему личному счастью. Он встретил Иисуса Христа, и жизнь его полностью изменилась. Теперь он другой человек. Шел по улице быстро, уверенно, шел по своим же следам, когда-то оставленным на этом тротуаре, наступая на солнечные блики, но только теперь он шел уже в обратную сторону. Дома встретили хорошо, мама успокоилась, да и знал Борис, что она отходчивая,
порадовались тому, что он завтра выходит на работу. Свадьбу Илья с Олей наметили отпраздновать через месяц. А сейчас много дел и суеты. Заявление в ЗАГС подать надо. Свадебное платье купить надо. Белые туфли тоже. Денег не хватает. Нет запасов. Придется занять в долг. Хорошо, сын другим стал. Тянуть с них жилы не будет. Да и сам старается помочь. Хоть денег еще и нет, но свою комнату молодым уступает. А сам к новому другу Николаю жить перейдет. На том и порешили. С Николаем и его женой Леной Борис познакомился через неделю после покаяния. Они были старше его, но было много общего между ними. Николай прошел такую же школу алкоголиков, как и он, поэтому и понимали друг друга с полуслова. Николай уже проповедник, а покаялся он 3 года назад. С женой был разлад. Не то чтобы развелись официально, но жили раздельно. Мир воцарился в семье, и то не сразу. Не верила Лена ему. А теперь и она уже член церкви, и живут так, как будто недавно поженились, и дочурка Аленка уже есть. Уже сама ходит и разговаривает. Так потешно. «Дядя Борис, можно я на твою носку сяду и поеду?» «Ну, конечно же», — отвечал он, кладя ногу на ногу. «Залазь скорее». И маленькая Аленка садится на его ногу, обутую в комнатной тапочке, и еще ручкой погоняет, как лошадку, чтобы скакала быстрее. Борис покачивает ее, а она визжит от восторга и командует. «Быстрее, быстрее поехали!» Часто бывает он у них дома. Вместе Евангелие читают, вместе молятся. Вот и рассказал он им о девушке Лиде. Конечно, о браке верующего с неверующей и речи быть не может, но мучила его совесть за отобранную у нее сумочку. Этот непримиренный грех. Хоть и денег там было совсем немного, но поступок его крайне тяжел, и совесть его не давала ему покоя. «Ничего, не переживай», — говорил ему Николай. «Скоро начнется учебный год, и она приедет. Где она учится? В сельхозтехникуме? Вот там и найдешь ее. А на кого? На агронома. Тогда еще проще искать». На работе полный порядок. В день получки купил он торт и конфет и напитка разного, да и принес в раздевалку, где стол стоял, и отдал это Максимычу, как вступительные взносы в их команду токарей. И до этого был у него прямой разговор с мастером цеха. Рассказал, что водки не будет. Чего не желает себе, того не желает и другому. С пониманием был человек, все понимал, и сказал он Борису: «Сам факт, что ты угощаешь нас, говорит о том, что ты свой человек. Мне что? Мне план давай, а вот парторгу ты не понравишься». На том и разошлись. В их бригаде тоже с пониманием отнеслись к нему. Ну, не пьет и не надо, его дело. Раз уже в свои 25 лет весь свой жизненный лимит водки перепил, пусть теперь поступает, сам виноват, пить надо понемногу. А боги-то тоже расспрашивали, и пошел потихоньку слух: в нашем заводе сектант работает, но его пока никто не беспокоил. С этой же зарплаты купил он Оле свадебный подарок – ручные часы с металлическим браслетом, очень красивые. Родители Ильи на Дальнем Востоке живут, далеко приехать не могут, а телеграмму поздравительную прислали и в гости ждут, где тоже праздничный обед сделают. Не мог Борис уклониться от свадьбы. Родная сестра замуж выходит, вот и остался в этот день дома, да и выходной был, последнее воскресенье в августе. Гостей было немного. Олины подруги, сокурсники Ильи, мамина подруга по работе, соседи по лестничной площадке, да и он посреди них. В зале 2 стола сдвинули, 1 от соседей принесли и большой скатертью накрыли, а с закуской и водкой то тоже хорошо позаботились, поэтому и в долги залезли. Праздничный обед готовила мама вместе с соседкой Дусей, профессиональной поварихой. Получилось очень вкусно и просто замечательно. Мясной густой суп стоял в 3 кастрюлях на столах, из которых торчали поварешки. Наливай сам себе, сколько хочешь. Картофельное пюре в больших тарелках и котлеты рядом в другой блестят коричневым загаром. Селедка в селедочницах, обложенная колечками лука, отбивные в 2 больших чашках, а салаты, одних только салатов было несколько видов, и все это украшено зеленью, пересыпано укропом и другими приправами, а запах, неповторимый запах, перемешивался вместе с запахами вина и ликеров. В той же комнате, чтобы далеко не ходить, на комоде стояли приготовленные фрукты, конфеты и пряники, а середину стола и все свободное место занимали бутылки с водкой, с вином. Кроме своих горячительных напитков, гости принесли с собой еще кое-что, кто что хотел. Был и ром, и коньяк. И все это уже разлито по рюмочкам и стаканам. Некоторые бутылки были еще закупорены, ждали своего часа. В центре стола лежал большой торт, а за ним восседали жених и невеста. На невесте белоснежное белое длинное платье до пят с фатой на голове, из-под которой выглядывала смущенная Оля, и жених Илья рядом в строгом черном костюме с бантом на груди. Рядом с Олей сидела ее подружка в голубом платье, часто бывавшая в их квартире, а рядом с женихом сидел его друг по техникуму. Место Бориса оказалось на торце стола, а в то же время оказалось и главное. Вот ему-то, родному брату невесты, и оказывалась честь начинать эту свадьбу. Возле каждого человека на столе уже стояли у кого стаканы, у кого рюмки с уже налитыми вином. Это друзья Ильи постарались. Кто-то был уже навеселе, и нетерпение достигло предела. Борис встал на ноги. Окинув стол взглядом, он увидел изумительную картину. Рюмки, стаканы и снова рюмки с красным вином, с белым вином, с прозрачным коньяком, с чистой, как стекло, водкой, а по центру ром в пузатой бутылке и эти будоражащие запахи. Рот наполнился слюной. «Возьми меня», — шептала внутри его мыслишка. «Вот я перед тобой». Перед ним на тоненькой ножке стояла рюмка, наполненная охлажденным вином. Оттого она и была запотевшая, и капельки воды повисли на ней. Красное вино переливалось и играло всеми цветами радуги от попавшего на нее прямо солнечного луча. Рука машинально потянулась к ней. «Нужен тост. Все ждут начала». «Нет», — отозвалась его душа. «Да бери. Все уже заждались. Произнеси речь. У тебя это здорово получается. Покажи класс, на что ты способен». «Нет», — отозвалась его совесть, — «не смей этого делать, ты погибнешь». «Да смотри, как я играю в бокале. Только один бокал за всю свадьбу, и больше не надо. Больше не пей». «Нет, останови руку, пока она не на полпути, пока еще не поздно». Рука дрогнула и замедлила ход. «Да, да, да. Ты что, не мужчина, что ли? Смотри, тебя все ждут. Возьми меня, я совсем безобидная». «Нет, нет, нет!» — возопила его душа. «Не делай этого!» «Да, да, да! Это твоя любимая сестренка выходит замуж! Не порти ей праздника! Ты же и так долго медлишь!» «Нет!» — закричала душа в смертельной судороге. «Нет!» — закричало небо. Лицо Бориса пошло пятнами. На лбу выступили капельки пота. Стало жарко. Приоткрылся рот. На глазах выступали слезы. Рука коснулась бокала, но как-то странно. Тыльная сторона легла наверх рюмки. Овладев собой, Борис сказал: «Я от всей души желаю Илье и Оле счастья и здоровья, и всех-всех благ. Я хочу, чтобы их чистые руки ложились на бокалы вот таким образом, как у меня, ладонью вверх. Сжав ладонь, я сжал воздух, а вино осталось нетронутым. Много семей разрушилось, и много преступлений совершено через только потому, что эту рюмку берут пальчиками за тоненькую ножку, что я делал совсем недавно. А сейчас позвольте мне вручить молодым подарок и уйти от вас, потому как Бог ждет меня, и я нужен Ему». После этих слов Борис подошел, обнял Олю и Илью и положил перед ними женские часики и большую записную книжку в кожаном переплете с ручкой и карандашом в отдельном кармашке, данному ему Николаем. Этими подарками он очень им угодил. Оля мечтала о часиках. А для Ильи это находка – делать в ней свои записи о поисках минералов, а главное – крепкое и не порвется. Войдя в свою комнату, которая блистала чистотой, и, взяв свой костюм, вышел в коридор. В комнате зазвучала музыка. Видимо, мама включила магнитофон. Началось веселье. И только Борис уходил от этого веселья, в душе радуясь этой победе. Николай просил не ходить на эту свадьбу вообще, чтобы не подвергать себя опасности. Но не побывать на свадьбе у сестры он не мог. Николай с Леной молились за него. А теперь уже все вместе помолятся. Особенно радовалась Аленка, когда узнала, что дядя Боря будет жить у них, как собственная лошадка, всегда рядом, и это очень удобно. И только на третий день после свадьбы зашел Борис домой. В доме все уже было прибрано, а в окне не хватало стекла. Мама сказала, что свадьба прошла в основном хорошо, только уже под конец два студента, немножко перебрав, стали выяснять между собой отношения и разбили стекло, но их быстро выпроводили на улицу. Вскоре пришли Илья и Оля. Теперь они всегда были вместе. Планировалось, что Оля будет работать в геологоразведке поваром. И хотя варить она еще толком не умела, но геологи – народ неприхотливый. А опыту она наберется на месте. К тому же и романтика. Хотя и говорил Илья, что там, куда они едут, гнус грызет людей по едам. Опыт из его личной практики, а ей, городской девчонке, там будет трудно. Но она только смеялась от восторга и обнимала его. «Ты же живой!» – говорила она. «И я выживу тоже. Да и местные люди там живут. И ничего, может быть, они мир заключили с насекомыми». Илья же увлеченно рассказывал об этом удивительном крае. «Яблоки там не растут, зимой морозы сильные. А есть там дичка, яблочки размером с ноготок. Растут ранетки, из ягод много голубики. В Амурской области есть еще небольшой городок. Райчихинск называется. А образовался он совсем случайно», — продолжал рассказывать Илья. «Одна женщина по имени Рая из ружья подстрелила лису. Раненая лиса стала уходить. Ее трудно было догнать, но она слабела. Удалось ей добежать до норы и там скрыться. Ну, какой же охотник откажется от добычи? Навесила она над норой петлю, разровняла черную землю у входа и пошла домой за лопатой. Вернулась часа через три. Петля на месте, следов ее выхода нет. Значит, ее еще отлеживается, раны свои залечивает. Стала раскапывать нору, а нора глубокая, и хочется ей лису взять, мясом себя обеспечить. Пошла порода черная, на уголь похожая. Не знаю, докопалась ли она до лисы, но породы это набрала и дома в печь бросила. И поняла она, что это уголь. Разгорелся он хорошо, и тепло стало. Потом сообщила всей совет. Приехало начальство, провели исследование, и оказалось, это большими залежами бурого угля. Не знаю, наградили ли ее или нет, только люди говорят, что от ее имени и стали называть этот городок Райчихинск. Добывают уголь открытым способом, шахт нет, а просто шагающим экскаватором вскрывают землю до угля и берут его, грузят в машины да в железнодорожные вагоны. Вот там и проводили мы поиски полезных ископаемых. Это только на картинах рисуют геологов с молотком и с лупой, минералы рассматривают, а на самом деле совсем не так. Илья рассказывал азартно и увлеченно. Он любил свою работу, понимал важность его труда для Родины. Своими рассказами он заражал слушающих людей. Оля была готова на все и ехать с любимым мужем хоть куда, рисуя в разуме своем невиданные страны. Ведь кроме своего города она еще ничего и не видела и заранее готовила себя ко всяким трудностям. Наши машины были оборудованы сейсмическими установками. Берешь такую гирлянду приборов в руки и несешь ее в сторону намеченного взрыва, а за тобой провода тянутся. Через каждые 50 метров, а по одному прибору, неглубоко в землю вкапываешь, а потом в другую сторону от машины. В общем, получается километр. Запускаешь мотор, который генератор гоняет, ток вырабатывает, и проверяешь работу самописцев. А если какой-то прибор не работает, то опять шагаешь. Видно, провод оборвался. А дорог там нет. То болото, то кочки, иногда поле. За день по свежему воздуху так нашагаешься, что только бы до постели добраться. Работаем вахтовым методом по 12 часов, а обычно весь световой день. Специальная буровая установка где-то обычно в 2-3 километрах от наших машин бурит землю на определенную глубину и закладывает туда взрывчатку. Когда у всех все готово, связываемся по рации, и по шестому сигналу производится подрыв заряда. Одновременно нажимаем на кнопки. Здесь опаздывать нельзя, и самописцы записывают это искусственное землетрясение, и мы получаем сейсмическое изображение подземных пластов. До взрыва птицы поют, а после взрыва крик, галт. Летят с деревьев в разные стороны, но постепенно все успокаивается. Эти бумажные ленты потом в Москву отправляем на чтение, а уже из Москвы распоряжение идет, на что следует уделить внимание. Могут и с молотком послать, надо разведку или буровую вышку отправить. Если база близко, едем ночевать туда, а если далеко, то ночуем обычно в машинах, а когда тесно, то и палатки ставим. А к этому добавь еще то, что холод, то жара, то дождь, то снег и часто ветер. Вечерние костры от комаров, песни под гитару и анекдоты, которые уже и наизусть знаешь, и уже в печенках твоих сидят. Так что романтика быстро кончается, и все равно отдохнешь немного и снова в поход тянет, и не можешь больше усидеть. Ружья, конечно, есть, но специально не охотимся. Бывает иногда подстрелим уточку или гуся, вот и разнообразие к нашему котелку. Оленей стрелять запрещено, а вот однажды дикого кабана завалили. Пир был горой. Правда, сухой закон у нас, но на тот случай венца в одной маленькой деревушке купили. Да и полтуши там оставили. Многовато для нас было. Лето, жара, холодильников нету. Так что, Оля, драпай назад, пока не поздно, сказал Илья, обнимая жену. Там и тигры водятся.
Ни за что! — ответила та весело. — Я с тобой хоть на край света поеду. В самую тундру пойду. И тигров твоих я не боюсь. Я их приручу, и будут они у нас выступать, как в церкви, с произвольной программой. Тогда не до анекдотов будет.
— Да, ты права. Тогда точно будет не до анекдотов. По всей степи нас искать будешь. Кто под куст спрячется, кто в канаву упадет, — говорил он, серьезно, едва сдерживая смех. «Счастливые, — подумал Борис, — и поживут тут только полтора месяца, а то и того меньше, и прощай, сестренка. Тебе поле, а мне Бог. Счастливая ты, что никогда этой дури не попробовал и никогда не пробуй. Его комната освободится, и он домой придет. Жить будет с мамой». Мысли почему-то вернулись к его Лиде, которую забыть не мог. Но ничего, скоро начнется новый учебный год, и они встретятся. Стемнело. Попрощавшись, Борис ушел. Вечерами у Николая читали Евангелие, разбирали непонятные места, а днем на работе Борис проповедовал для рабочих всего цеха. Его уже два раза приглашал к себе в кабинет сам директор и просил больше не говорить о Боге, но Бориса это остановить уже не могло. На повышение он не пошел, да и разряд ему не повысили. Максимыч честно сказал: «Не будет тебе повышение. Не будет станка хорошего, ни зарплаты высокой. Не в ногу ты идешь с начальством нашим. Убирать тебя с завода хотят. Парторг тревогу бьет. На все рычаги давит. Так что думай».
«Спасибо тебе, Максимыч. Хороший ты человек. Слушал ты о Боге внимательно. Думаю, в душе веришь и к нему пойдешь.
Может, и пойду. Вот только до пенсии добраться бы. А там и Богу послужить можно будет». «А не поздно ли будет?»
«Нет, в самый раз», — ответил Максимыч.
Да и Борис расстроился после этой новости. Но беседа с Завидом укрепила его. «Радуйся и читай. Тебе предстоит пострадать за веру в Бога». А 3 сентября Борис поднимался по лестнице сельхозтехникума в 53-й кабинет, где учились будущие агрономы и будущие выпускники этого года. Он не представлял себе, как произойдет сейчас встреча, помилует ли его она или отвернется в большом пренебрежении, но в любых случаях он принесет Лиде свои извинения и подарит вот эти купленные им цветы. Конечно, ту сумочку вернуть он уже ей не сможет, но подарить другую лучше прежней, да и деньги положил туда. До конца урока оставалось 7 минут. Прозвенел звонок. Стали открываться двери кабинетов, и студенты начали переходить из комнаты в комнату. Открылась дверь и 53-й комнаты. Вслед за учительницей девчата и ребята стали выходить в коридор, но Лиды среди них не было. «Кого вы ждете? Да и с цветами!» — обратилась одна девушка лукаво. «Лиду?» — ответил он. «Пойдемте в кабинет напротив, она уже там». «Скажите, а вы агрономы? То есть вы учитесь на агрономов?» «Так точно!» — ответила она, и сходу сочинила стихотворение. «Мы агрономы без дипломов. Будь у нас эти дипломы, то не было бы нас здесь, студентов-агрономов». Борис засмеялся. «С такой не соскучишься», — заметил точно. Войдя в следующий кабинет, он неуверенно остановился у двери. «Лида, к тебе пришли!» — сказала она. Возле одного стола девушка подняла голову, безразлично посмотрела на Бориса и с удивлением сказала. «Вы ко мне? Я вас не знаю». «Это тоже была Лида, но не та Лида». «Извините», — сказал он, — «я ищу другую Лиду». «А зачем вам другая?» — сказала девушка. «Цветы любая примет. Посмотри на нашу Наташу. Прелесть девушка. А Лена, наверное, куда лучше твоей Лиды. Или хотя бы вот эти девушки, Ирина или Марина». Ребята и девчата бросали реплики и вовсю смеялись над ним. Борис растерялся и не знал, что ответить. Девушка посмотрела на него, и что она увидела в его глазах, не знаю, может быть, боль какую, но резко ударила ладонью по столу. После этого стука сразу же наступила тишина. Видно, ее здесь очень хорошо знали и уважали. «Давайте сходим этажом ниже», — сказала она. «К агрономам-третьекурсникам, и там тоже спросим». «Меня зовут Нина», — говорила она, опускаясь по лестнице. «А как вас зовут?» «Борис», — отвечал он, идя следом. Когда входили в класс, прозвенел звонок. «Девочки, кто у вас отсутствует?» — спросила она, обращаясь сразу ко всем. «Как всегда, Колька Шмаков», — послышался ответ. «А он еще прошлогодние экзамены сдает, вот и задержался, а остальные уже все на месте». И снова смех. «Нам нужна только Лида», — ответила Нина. «Девушки с таким именем в этой группе нет», — сказала вошедшая учительница. Борис и Нина вышли в пустой коридор. «Знаешь что, Борис, может, твоя девушка в прошлом году закончила учиться и уехала на работу?» «Да, это, скорее всего, так и есть», — отвечал он, медленно идя по коридору. «Это хорошо, когда кого-то ищешь. Ищешь, значит, найдешь. А вот меня уже никто не ищет. Летом цинковый гроб моего жениха привезли из Афганистана. Так и не открывали гроб этот. Так и не видела я его уже больше. И не увижу уже никогда. А хотели пожениться. Ждали только конца его службы. Да вот уже больше и не встретимся. Ты не обижайся на девчонок за смех-то. Со смехом оно лучше, легче жить. И знаешь что, молодой человек, сегодня на следующей перемене или после уроков я схожу в учебную часть и попрошу секретаршу Тамару, мою подругу, и мы посмотрим выпускников прошлого года. А завтра ровно в час дня жди меня на этой автобусной остановке, что возле техникума. Если что найду и узнаю о твоей Лиде, то все расскажу. И растеребил ты мои раны, а я думала, что уже вылечилась и забыла о нем». «Вот, возьми эти цветы», — сказал Борис. «Пропадут же». «Спасибо. Хоть нет жениха, но все равно спасибо. Все равно это как будто от него привет. Ну все, я побежала на урок, а то еще раз плачусь. До скорой встречи». Придя на следующий день на автобусную остановку к часу дня, Борис стал ждать Нину. К нему подошла незнакомая девушка. «Скажите, пожалуйста, вас Борисом зовут?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Вы ждете Нину?» «Да, я жду Нину. Вот вам записка от нее». Девушка подала записку и, быстро повернувшись, стала уходить. «А где Нина?» — спросил он вдогонку. Девушка обернулась, на глазах слезы. «Вчера вечером Нину сбила машина. За рулем сидел пьяный водитель. Она умерла сегодня ночью». а перед смертью просила передать вам вот эту записку». Девушка не могла больше вымолвить ни слова. Комок боли сжался в ее горле. Повернувшись, побежала вдоль по улице. Справившись с собой, Борис развернул записку и стал читать, где дрожащей рукой слабым почерком было написано. Нина помнила об обещании. Она сдержала свое слово неимоверной силой воли. Боль в смертельных тисках сжимала ее тело, а она писала эту последнюю записку в своей жизни. Она, возможно, знала и район, куда их направили, но уже не было сил написать это. Уже сердце работало с перебоями, оно останавливалось. В той группе выпускников, оказывается, было две Лиды. Он отдал ей цветы, ставшие ненужными ей, а о Боге не сказал ни слова. А вчера был ее последний день жизни, а вчера был последний день ее счастья. Для нее завтра уже не наступило. Только через час ночи и больше ничего. А он мог сказать ей о Боге, чтобы она покаялась, да и время еще было, но это было вчера, и он этого не сделал. Но, может, она все-таки покаялась перед смертью? Может, попросила прощения у Бога? Может, она по радио с Филиппин города Манила слышала призыв Бога? А может, с радиостанции Монте-Карло? Там иностранцы, заботясь о России, ведут христианские радиопередачи на русском языке. А он молчит, живя здесь, в Советском Союзе. А люди гибнут. Хорошие люди гибнут. Твердые в слове, твердые в обещании. Борис не сомневался в том, что эта девушка дождалась бы своего жениха, останься он жив, не читая всем другим девчатам, которые бывают неверными в своих словах, в своих обещаниях. А в руках у него записка. Записка человека, которого уже нет в живых. И решил Борис проповедовать о Боге, ведь таких людей, для которых завтра уже не будет, много. Вечером эту скорбную весть знал Николай и его жена Лена. А на следующий день, в обеденный перерыв, когда собралось много рабочих их цеха, Борис попросил слова в обращении к ним. «В руках моих вы видите Евангелие, книгу, которую многие из вас видят впервые. Мало кто знает, кем я был до прихода сюда и кем я стал сейчас. Изменение во мне сделала вот эта небольшая книга. Здесь написано об Иисусе Христе, поверив в которого, и так же, как и он, в свое время я войду в Царство Небесное». Это было его свидетельство, его первая проповедь. Он не был членом церкви, не имел ни духовного, ни водного крещения, но вчерашняя гибель девушки, которой он так обязан, призывала его к этой проповеди. Рабочие знали, что он верит в Бога, но таким решительным видели его впервые. Может быть, его проповедь была не совсем правильная, но он говорил то, что чувствовал. «Здесь написано, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Вот и я проповедую всему творению Божию. В школе говорят, что человек произошел от обезьяны. Но обезьяны не пьют водку. И их не увольняют по 33-й статье за пьянку, как записано в моей трудовой книжке. Мне не записано, что я наркоман. Такие записи еще не делают. А может, вскоре и появятся. Наркоман – это конченый человек. И не повстречайся мне на пути Иисус Христос, который исцелил меня, то меня бы не было здесь и не было бы этой проповеди. Борис рассказывал о себе, о своих житейских делах, о маме, которой принес много слез и переживаний, о сестренке, которую лишил шкатулки. Его внимательно слушали, так как сами были такие же, может, и не совсем наркоманы, Не такие, как он, но многие катились вниз по наклонной плоскости морального поведения. И если что, смертоносное выпитие не повредит вам. Я мог сгореть от водки или умереть от повышенной дозы наркотика. Но когда поверил в Бога, то с его помощью оставил все это, и оно не вредит мне больше. Я не могу вам это правильно сказать. Сказать так, как бы вы меня поняли. Но вы можете это пережить и испытать Бога. Не поможет ли и вам? Да, обязательно поможет. Ночью умерла девушка. Ее сбила машина. Почему она должна была умереть? Лишь только за то, что какой-то водитель пожелал удовлетворить свои желания под животные потребности. Он сбежал с места аварии и через 100 метров врезался в столб. А когда вытащили его из машины, то он не понимал, что натворил. Настолько был пьян. Об этой аварии уже многие наслышаны до моего прихода на работу, а я и знаком с нею. Почему прекрасные люди должны гибнуть по вине другого человека? Бог дал ей жизнь, и никто другой не имеет права распоряжаться ею, так же и своей собственной. И отбирать ее тем более. Человек, веривший себя Богу, свою жизнь, свою душу, от него получит жизнь вечную в его раю, в его небесном царстве. Человек же, веривший свою жизнь сатане и продолжает грешить и творить зло, от него получит награду – вечный ад и вечный огонь. «Слушай, ты вечный огонь не трогай!» – стал говорить кто-то, не разобравшись и явно под хмельком. «Он говорит в память о погибших на войне!» «Как только прекратится подача газа, такой огонь погаснет!» – парировал ему Борис. «А тот огонь, о котором я говорю, не погаснет никогда!» Обеденный перерыв закончился, поэтому ни окончания проповеди, ни дискуссий по этому поводу не было. Все разошлись по рабочим местам, каждый думая о своем, но толчок был дан. На следующий день, придя на работу во вторую смену, Борис был приглашен в кабинет к директору. Когда его позвали, то он догадывался, за что и куда, и был готов к разговору. Обычно в это время все начальство расходится по домам, и остается только начальник второй смены, но сегодня было не так. В кабинете уже его ожидали директор завода, парторг, начальник цеха, секретарь комсомольской организации, представитель из райкома партии. Все они сидели за длинным столом, оставив ему стул у двери. Начал директор. «Вы вчера провели на санкционированное мероприятие беседу о том, как можно жить и как нельзя жить. Кто вам поручил проводить эту лекцию?» «Бог», не задумываясь, ответил Борис. Директор почесал затылок, но к нему на помощь пришел начальник цеха. «А вы знаете, что в нашем коммунистическом государстве запрещено говорить лекции о Боге, не так ли?» «А печатать Библии не запрещено? Тогда зачем Москва печатает их?» «Он же не заканчивал высшую партийную школу при ЦК КПСС и не знает стратегии нашего государства», – проговорил парторг. «А вы не изучали Библии и не знаете стратегии нашего Бога», – ответил Борис. Парторг небрежно поморщился. «Ну разве можно идти в ногу против всех здесь сидящих?» – подумал он. «Вы же знаете, что никакого Бога нет. Это наукой доказано», – продолжал комсорг. «И моря тоже нет, которое сотворил Бог», – парировал ему Борис. «Скажите», – обратился сразу ко всем представитель райкома партии, – «а как работает этот рабочий? Нет ли у него прогулов, замечаний, докладных на него, жалоб?» Директор и начальник цеха молчали. «Жаль», – добавил он. «Очень жаль». «Можете идти на работу», – сказал директор. Борис вышел, за ним закрыли дверь. Им было о чем поговорить. В цеху его ожидал Максимыч. Он нахмурился и, казалось, был чем-то недоволен, но ничего не высказывал, хотя знал, почему задержался Борис. «Сегодня пойдешь работать вон на тот станок с точной доводкой деталей. Понимаешь, Анатолий заболел, и жена его звонила по телефону. А у тебя руки не трясутся, ум ясный, движения точные, так что с работой справишься, брака не будет». Целые 2 недели болел токарь, профессионал. Целых 2 недели никто не беспокоил Бориса, он нужен был заводу. Да и самому приятно было выполнять работу 6-го разряда, имея 4-й. При самой строгой проверке претензий к нему не было. Ну вот, пришел на работу Анатолий, а его отправили на прежнее место работы. И на следующий день, пройдя проходную завода, Борис столкнулся с начальником цеха. «Добрый день!» Начальник цеха разговор завел первым. «Здравствуйте!» – ответил он. «Как вы поживаете и где? Не имеете ли каких претензий к нам? Вы, как я думаю, должны были подать заявление на жилье?» – задал он сразу несколько вопросов. «У меня есть комната. Скоро моя сестра с мужем уедет на Дальний Восток и освободит мне ее». Разговоры велись пустые и совсем ненужные. Борис хотел идти, но последовало много новых вопросов, и отстать от него было трудно. Но вот все разговоры окончены, и он пошел в свой цех. Возле его станка стоял почему-то директор завода, парторг, мастер цеха, Максимыч и даже нормировщица. «Вы почему опоздали?» – предъявил к нему претензии директор. «Степан Абрамович», – начал оправдываться Борис, – «на работу я пришел вовремя. Здесь, недалеко от цеха, я разговаривал с начальником и по этой причине задержался на 3 минуты». «Ты прогулял и опоздал на работу. Пишите объяснительную». «Посмотрите, станки еще не работают, и несколько рабочих только включают еще их. Да и мой разговор с начальником цеха тоже предусмотрен в рабочем порядке». «А где начальник цеха? Почему он тоже опаздывает?» – спросил директор. Тут открывается дверь и входит начальник. «Вы почему опаздываете на работу?» – задал ему вопрос директор. «Степан Абрамович, я был у себя в конторе, просматривал наряды и планировал распределение работы и заказов, а теперь пришел дать распоряжение по цеху. А вот этот молодой человек утверждает, что вы разговаривали и удержали его на улице». «Да вы что? Я его сегодня впервые вижу». «Так значит, он еще и врет, и ваше имя порочит, и мы терпим его еще здесь. Итак, контору и объяснительную». Борис смотрел бесстыдно в глаза начальника цеха. Тот не отворачивался. Он с честью исполнил свою роль. Идя как под конвоем вместе с директором и парторгом, свидетельница-нормировщица куда-то исчезла. Борис прошел в контору писать объяснительную. Написал все, как было. По-другому писать просто не мог, да и врать не хотел, и расписался. «Через 2 часа придете в мой кабинет за расчетом», — сказал директор. «И сдадите пропуск мне лично, а пока идите и погуляйте по территории». Войдя в цех, как обычно, по привычке, он подошел к Максимычу, хотя уже знал, что задания ему не будет. Мастер цеха посмотрел на Бориса и говорит. «Роль твоего опоздания на работу должен был исполнить я. Я же наотрез отказался. Лгать и изворачиваться не обучен. Вот и определили на эту роль начальника цеха Чепаховского, подхалима и карьериста. Я на войне всякое повидал. Там заодно правдивое высказывание о том, что у немцев военной техники больше и что она лучше, расстрел давали. Но сейчас у нас мир. Но подставу тебе сделали, и все на законном основании. Да и до меня они сейчас добираются. Почему ослушался? Да только не сломите меня, не на того напали. На войне танки крушил, да, видимо, и здесь повоюем. Но ты будь здоров, хватка у тебя мужицкая, крепкая, работящая. Доверил бы я тебе самую сложную работу и клеймо качества вручил бы тебе». Максимыч протянул руку, рукопожатие было крепким и искренним. Через 2 часа, войдя в кабинет директора, он застал там бухгалтера и кассира, расписался в 2 ведомостях. В одной на получение зарплаты, а в другой за 2-недельную компенсацию. Сумма получилась вполне приличная. Потом достал пропуск из кармана и подал его директору. «До свидания», — сказал директор. «Трудовую книжку получите в отделе кадров. Я уже распорядился». «Да благословит вас Бог», — ответил Борис, немало не обидевшись. Конечно, это было для него неожиданно и столь непривычно. Все шло вразрез его понимания тех лозунгов, где написано «человек человеку, друг, товарищ и брат». Оказывается, это действует только тогда, когда ты вместе с ними. В отделе кадров его вновь встретила Полина Алексеевна. «Ну что, молодой человек, доигрались?» – встретила она его с улыбкой. «Я знала, что этим и закончится, когда ты устраивался на работу». Приказал мне директор написать в трудовую книжку твою 33-ю статью за пьянку и вручить ее тебе, чтобы и другим проповедовать неповадно было. Да и на работу теперь тебя нигде не возьмут с этой статьей. Я так и сделала. Только к этой 33-й статье я еще один пункт добавлю, номер 4. Тогда это будет звучать иначе, что ты уволят за прогул, а не за пьянку. А это не одно и то же. А в скобочках еще и расшифровку поставлю за прогул. Ты же объяснительную такую написал. Впрочем, это не важно. Но с такой статьей у тебя будет больше шансов устроиться на работу в другом месте.
Спасибо вам, Полина Алексеевна. Имел бы цветы, подарил бы вам. Но Бог, он вам лучшую награду даст, чем я.
До свидания, Боря. Может, и я к вам на молитву попаду когда-нибудь. Устала я уже сильно от этой жизни, и покою хочется, а его нет. Да, видимо, и не будет.
Подойдя к дому брата Николая, он увидел во дворе Аленку, играющую на песке. Да и она его тоже увидела. Борис присел на корточки и широко расставил руки. Немало не задумываясь, маленькая девочка подбежала и бросилась в его объятия, радуясь, что ее лошадка сегодня почему-то пришла домой раньше времени. Вечером состоялся разговор с Николаем и Леной.
«А почему бы тебе не поискать Лиду?» – заговорил Николай. «Вновь устроиться на работу ты обязан в течение месяца. Пойдешь к нам на стройку. Там все знают, что я верующий, и тебя тоже возьмут. А сейчас у тебя вроде как бы и отпуск получается, да и деньжата есть».
«Ты шутишь, Николай. Как искать ее? Надо проехать две области, Иркутскую и Амурскую. Это куча колхозов и совхозов. Попробуй, найди».
«Но ведь и девушек-агрономов немного. В основном все мужчины. Проездом спроси, кто там агроном, и езжай дальше. А как только услышишь, что агрономшу зовут Лида, то значит, она и есть».
«Да ты знаешь, сколько это километров?»
«Все равно меньше, чем Советский Союз. Но это две огромные области. Тайга в Иркутской и Плоскогорье в Амурской», — сказал Борис.
«А ты езжай только в одну», — парировал Николай.
«В какую же область прикажете мне ехать? Я даже фамилию не знаю».
«А в ту, что поближе к нам. А фамилию у нее спросишь, когда в ЗАГС поведешь».
«Но она в Бога не верит. Какой может быть ЗАГС?»
«Уверует. Любит, значит, уверует».
«Ну, ты не подражаем. Спорить с тобой бесполезно. За словом в карман не полезешь».
«На тебя похож. Завтра купи карту Иркутской области и ее географические данные. Вот и решим, куда тебе ехать».
«А что? Возьму да и куплю. Назло тебе, чтобы знал, как маленьких обижать».
«Но девушек с таким именем много», — включилась в разговор Лена.
«Но агроном с таким именем мало. По одной на каждую область», — парировал Борис.
«А денег у тебя хватит?» — продолжала она наступать на него.
«Денег у меня хватит. А если и не хватит, Николай пришлет мне из своих запасов».
«Так значит, ты едешь?»
«Еду. Еду, Лена».
«Ну вот и прекрасно», — вновь заговорил Коля.
«То ходишь тут грознее тучи, а так повеселел. Давай-ка мы с тобой помолимся Богу. Шансов найти ее совсем немного».
На следующий день Борис действительно принес учебник географии и карты Советского Союза. Думая, пошутил Коля, но тот в полном серьезе стал ее рассматривать и читать.
«Ага, вот читай. Посевы зерновые, пшеница, гречиха, ячмень, овес и другие. Значит, агрономы там тоже водятся. Да и агрономши тоже. Так, теперь давай карту. Вот, на севере тайга, а на юге поля. Что же у нас получается? Разделим всю территорию области на 10 частей. Так, 9 частей занимают леса, одну часть поля и леса с волками да медведями. Территорию поиска уменьшили в 10 раз. К этому надо добавить, что в любом городе или деревне, там, где живут верующие, у тебя есть пристанище. А люди там гостеприимные. Так что есть у тебя шанс.
Безумству храбрых поем и песню», — подхватил Борис. «И ехать хочется, и ехать боюсь. Пойду вечером домой, с мамой да с Олей посоветуюсь. Да что и Илья скажет. Кажется, это безумная затея».
Хотя неожиданный отпуск у меня в кармане, и его мне надо как-то использовать. Это Бог мне дал такой подарок. Ужинал Борис дома. Хорошо дома, уютно. Чувствуешь себя уверенно. Рассказал об увольнении. Думал, что мама упрекать его начнет. До чего докатился. Но она больше поражена была этим предательством. И это-то в коммунистическом обществе. Сын был алкоголиком, наркоманом, и его терпели. А теперь он стал порядочным, честным человеком, и его так подло отвергли. Чужой им стал, с работы уволили. Рассказала о своих планах отправиться в Иркутскую область на поиски Лиды. «А что, и правильно», — сказала мама. «Хорошая девушка, заботливая, другая бы и не вспомнила тебе, а этой домой пришла, да еще и после того, как ты у нее сумочку отобрал. Есть возможность». «Езжай хоть на край света, она этого стоит!»
«Братик!» — сказала Оля. «Да это же просто замечательно!»
«И я тоже солидарен с решением моих женщин!» — продолжал Илья. Борис полез в карман, достал ту самую записку, где Нина беззвучно как бы говорила ему. «Езжай и найди свою Лиду, и будь счастлив с ней, да не постигнет вас моя судьба!» «Да не постигнет вас наша участь». Вот здесь-то и было принято окончательное решение посвятить этот неожиданный отпуск поискам агрономши по имени Лидия Петровна с неизвестной фамилией, хотя в записке была записана Завьялова, но и ее ли это фамилия? Поиск. Нагруженный двумя сумками, в одной были его личные вещи, а вторая с продуктами – уже основательно похудевшая за двое суток езды в поезде. Эта мама, опять же, соседкой Дуси, наварила и напекла ему в дорогу. Да и разложили все по полочкам. Это сразу скушать, чтобы не испортилось, а это можно попозже. В вагон-ресторан Борис не ходил, получилось экономить денег. А читал Евангелие и свидетельствовал пассажирам о Боге. Борис вышел на железнодорожном вокзале города Иркутска. Иркутск – большой город, с институтами, с университетами. Да не для него. Надо выехать в какой-то районный центр. Неважно какой, и начать поиск. В поезде, разговаривая с пассажирами, он уже имел кое-какие представления о совхозах. Иногда ему даже называли и имя агронома. Борис отмечал это у себя в записной книжке. А затем анализировал свои записи. Таким образом, уже отпали те места, где имена были другие, но все равно районов было еще много, а совхозов и того больше. Приехав утром в какой-то районный центр, он в конторе или в управлении, а то и просто у местных жителей расспрашивал о близлежащих совхозах и агрономах там работающих. И ехал далее. А как-то приезжал вечером, то в первую очередь искал своих верующих, но часто их просто в поселке не было. Тогда приходилось ночевать в гостинице, но дешевле где-то на окраине у старичков, где и дровишек успевал поколоть на радость им, а где и Евангелие почитать. Шла уже вторая неделя безуспешных поисков. Похудел, лицо загорело от осеннего солнышка. Оттого казался еще стройнее, своими длинными ногами отмахивал иногда десятки километров. От этого становился только крепче и выносливее. У своих братьев и сестер по вере иногда отдыхал, но не более суток, и опять в дорогу. Но больше всего ему помогала людская молва. Он уже знал по всей округе не только за агрономов, но и за председателей совхозов, и даже об их характерах. Кто на что горазд. Намокнув под дождем и оставшись голодным, думал, не вернуться ли обратно, а отдохнув немного, вновь продолжал поиски. И вот однажды, при разговоре в одной рабочей столовой, он услышал, что почти на самой границе Иркутской области есть совхоз, в котором агроном женщина, и которую зовут, кажется, Лида. Девушка Лида, которая любит растения. Его последовательный план поисков пришлось резко менять. Итак, снова в Иркутск, а оттуда автобусом в другую сторону. А может, опять ошибка? Может, опять неверная информация? Так уже не раз было. «Терпи, Борис», — говорил он сам себе, — «это только начало, только цветочки. То ли еще будет». Но чем больше он приближался, тем больше убеждался, что продвигается в правильном направлении. Он больше и больше получал свидетельств, что в том совхозе агрономшу зовут Лида. Слышал, что она недавно замуж вышла, но женщина, которая сообщила эту новость, не могла назвать имя ее мужа, а потом добавила: «А я точно и не знаю, только слышала, что это так». В этот совхоз Борис ехал на попутной машине. Водитель, присланный на уборку картофеля из города, не знал не только агронома, но даже и председателя, а мог только филонить и отлынивать от работы. Так оценил его Борис. Он-то и подвез за 3 рубля в эту дальнюю деревню. И командировочные идут, и вроде как работает, и 3 рубля тоже не помешает. Ну а бензин, да кто же его сейчас считает? Ехать-то всего 38 километров. Да и оттуда не пустой поедет, может, груз подхватит какой. А это 5 или 10 в кармане, тоже деньги. С Бориса просто выдавить больше не мог. Да и отказаться тоже не хотелось. С плохой овцы хоть шерсти клок и 3 рубля в кармане. Высадил его в центре поселка и пошел к конторе, а потом увидел автобусную остановку и нескольких женщин там стоящих, изменил маршрут и пошел к ним разговаривать. Деревенская девчонка лет 12 сказала ему, что тетя Лида, агроном, живет во 2-м доме с конца улицы по правой стороне, и остановилась на дороге, смотря вслед уходящему незнакомому дяде. Своих-то она всех знает и обо всех их делах тоже знает. На то она и деревня. Было 10:00 утра, народу никого, все работают. И только кое-где по деревне просматривались то старушки, то мальчишки, занятые своими важными делами. Прибегающие по улице, кто скача верхом на палке, а кто катая обруч, взятого из диска сцепления трактора, толкая его согнутой проволокой. Минут через 15 подходил Борис к указанному дому. Во дворе никого. Во дворе всякий хлам. Коса заржавельная. Заржавленная висит на дереве между 2 ветками. Видно, как повесил ее хозяин после покоса, так она там и осталась висеть. Их обычно подвешивают в сеновале или на чердак относят. Битый кирпич валяется по дорожке, там же и колесо от телеги. В окне дома нет стекла. Все это как-то оттолкнуло Бориса. Такая небрежность, что здесь? На его стук в полуоткрытую дверь никто не ответил. В сенцах перевернутое ведро и кругом мокро. Пройдя дальше, Борис увидел неприглядную картину. На полу разбитая посуда, перевернутый стол, а на заправленной кровати спал пьяный мужик. Ноги в грязных сапогах, разбросанные в разные стороны, лежали на подушке, а его голова в другом конце кровати. «Последняя стадия опьянения», — безошибочно определил Борис. В следующей комнате никого не было. Выйдя во двор, Борис медленно пошел к калитке, с негодованием рассматривая все кругом. А ведь и он таким же был, и стыдно ему стало за его прошлое. Когда же вышел на улицу, то к нему подошел мальчик лет 4-5 и взял его за руку. «Дяденька, а дядя Гоша опять тетю Лиду бил. Она плакала и побежала вон туда», — показал он в сторону леса. «А ты не знаешь, как ее фамилия?» — спросил он этого мальчика. «Мамка сказала, что ее фамилия была Завьялова, а сейчас считает дядя Гришина». «А где у вас здесь почта есть? Хочу телеграмму дать, пока тети Лиды нет». «Вон, тама!» — указал он ручонкой. Борис вынул свою руку из его ручки и пошел в указанном направлении. Осталось только выяснить, та ли это Лида. Но мальчик догнал его и снова схватил за руку. «Дяденька! А она брюхатая. Мамка сказала, у них ребеночек будет». «Час от часу не легче», — думал он, и надо же было преодолеть 100 километров ради этой новости. Освободившись, он снова пошел на почту и снова был оставлен мальчиком, взявшим его за руку. «Дяденька, там болото». «Ну и что, мальчик? Болото кругом». И снова стал отнимать руку, но он, ухватившись 2 своими ручонками, крепко держал его за руку. Глаза мальчика по-взрослому смотрели в его глаза. «Дяденька, а оттуда не возвращаются никогда», — произнес он. И Борис все понял. Бог устами этого мальчика останавливает его. Бог хочет спасти ее. Для этого и преодолел он 1000 километров. Вот только успеет ли? А куда она пошла? Спросил он мальчика.
Вон, а по той тропинке в лес. За лесом прямо там речка. А вот туда, в сторону, там болото. И туда никто не ходит. Там дна нету.
А давно она ушла?
Нет, совсем недавно.
А ты где живешь?
Я в крайнем доме живу. Я все видел, как дядя Гоша ее палкой бил. Она кричала, а потом вырвалась и убежала.
Проходя мимо крайнего дома, Борис бросил свою сумку во двор и теперь налегке быстро зашагал по указанной тропинке. Вскоре он уже бежал. Бежал так, как в армии бегал на длинной десятки километровой дистанции. Экономно и в то же время быстро. Длинные ноги в добротных ботинках упруго били землю. Вначале это была сухая глина вперемешку с камешками, потом пошла влажная земля. Почва немного пружинила, и от этого бежать было еще легче. По времени определил, что пробежал километра два. Ничего, дыхание глубокое, пульс ускоренный. Здесь он оценил здоровый образ жизни. Лес редел, почва стала сырой. Вдалеке просвечивалась река, а слева густая трава, вестник болотной местности. Борис пристально всматривался, но впереди ни одной фигуры, ни одного человека. Старался дышать носом и держать тот же темп бега, но уставал. В душе он молился Богу, прося у него помощи и силы. Лес уже кончился, тропинка крутилась среди кочек, и вдруг слева он заметил чуть примятую траву и уходящую в сторону. Трава еще не успела подняться. Догадываясь, что это след Лиды, он повернул в сторону. Иногда след терялся, и Борис продолжал бежать прямо. На траве что-то лежало. Косынка, безошибочно определил он. Нагнувшись, подобрал ее. Угол косынки был в крови. Свежая, заметил Борис, и, видно, губы вытирала. Ноги стали проваливаться в тину, но и следы прошедшего человека, видно, больше не было. Трава, вмятая в грязь, не поднималась. Он вынужден был пойти шагом. Быстрее просто не получалось. Казалось, сердце выскочит из груди. Теперь он точно знал ее намерение. Делая глубокий вдох, он делал резкий выдох. В глазах стали плавать какие-то кружочки, в ушах звенело. Дышал открытым ртом. Силы были на пределе. «Успеть! Успеть! Успеть!» — стучало его сердце. «Господи, помоги и помилуй!» Вдруг впереди, там, вдалеке, среди камыша, что-то мелькнуло. Ноги ступали по воде. Вот уже и ботинки набрали ее. «Лида!» — хотел крикнуть он. Но потом понял, что, почувствовав преследование, она станет убегать от него, не видя, кто за ней гонится. И этим самым он только усложнит проблему. Надо догнать и схватить ее. Но у него уже нет сил, а она не бежала и достаточно еще сильна. Бег продолжался. Да разве назовешь это бегом? Он с трудом вытаскивал ноги из тины. Расстояние между нами все же сокращалось. Через камыши просматривалась желтая вода. С виду вроде как небольшая лужица, но в этой лужице не было дна, и Лида шла на нее. Так сказал ему мальчик, и не просто сказал, а в его глазах стоял ужас и страх. «Дяденька, а оттуда не возвращаются никогда!» Местные дети всегда знают, где опасно, а где нет. Их родители так учат. Это болото было самое опасное в их местности. От него веяло смертью. Это болотце приближалось к ней быстрее, чем он мог ее догнать. И так, когда до него оставалось совсем немного, он закричал: «Лида! Лида! Остановись!» Женщина обернулась. Все лицо ее было в синяках. В уголке рта кровь. На руках и спине кровоподтеки от ударов палкой. В руках была палка, возможно, та самая, которой ее били и которая помогала ей сейчас идти. Это была Лида. Она отозвалась на это имя, но это была не его Лида. Вид же ее был отрешенный и страшный. Она, кажется, не понимала, что делает. «Не подходи ко мне! Не приближайся ко мне!» — крикнула она с гневом. «Здесь! Здесь всего два шага!» И она протянула левую руку, указывая на эту, казалось бы, безобидную лужицу желтой грязи. Между ними было всего 20 метров. Будь здесь беговая дорожка, и будь он в полной силе, то и тогда он не успеет добежать до нее. 20 метров, 5 секунд. 1 шаг, 0,5 секунды. В порыве помочь ей он сделал еще один необдуманный шаг. Лида сделала то же самое. «Лида, стой на месте!» — закричал он. «Ты мне нужна! Я знаю твое имя! Стой! Прошу тебя!» Ее палка вошла в эту лужу и стала погружаться. Она выпустила ее из рук. Лида остановилась на последней кочке. «Не подходи ко мне!» — ответила она раздраженно, с ненавистью в голосе. Палка же уходила в это болотце, и плавучесть дерева не помогала ей. Борис видел, как вскоре она исчезла совсем, и только несколько пузырьков поднялось вверх. «Лида, не делай этого!» В его голосе была мольба и стон души. «Лида, ты не можешь его убить! Он должен жить!» Она, кажется, о чем-то задумалась. Да, она могла позволить себе такую возможность поговорить с ним, ведь она имела преимущество и знала, что, бросься он спасать ее, то она всегда опередит его. «Откуда ты знаешь мое имя и почему преследуешь меня?» «У нас в группе было 2 Лиды. Я ищу ту, вторую. Я знаком с нею. Она уехала в Амурскую область. Я не знал, кто из вас она и где находится, и вот встретился с тобой. Почему ты искал меня здесь? Маленький мальчик сказал мне, что ты пошла на болото и не дал мне уйти, и держал меня за руку, пока я не побежал сюда. Стасик, он хороший мальчик, умный, послушный, и от него ты узнал. Да, это он мне все рассказал. Тогда и я скажу тебе, кто ты. Ты Борис, который ограбил ту вторую Лиду и который убил в ней веру в счастье. Ты наркоман и преступник. Один алкоголик загубил мою жизнь и убил меня, а второй наркоман убьет мою подругу. Не ищи ее, и я о ней ничего тебе не скажу. Перебила она и потребовала, чтобы я ничего не говорил. Ты оставь ее в покое, не тревожь ее душу. Да, в прошлом я наркоман, но Бог, в которого я поверил, спас меня и исцелил, и вот я больше не наркоман. Ври, да не завирайся, так я тебе и поверила. Все вы хороши, когда сватаете, а потом слезы горькие, синяки да ссадины. И это еще и не все. Таких слов еще наслушаешься, таких матов, что и выговорить неудобно, и шлюха, и тому подобное, а то, что и покрепче скажет, хотя и никогда ни в чем не замарана. Понял Борис, что она ему не верит. Да и сможет ли поверить, когда слышала от своей подруги о его бесчинстве, как он ограбил ее? Понял, что их разговор окончен, и говорить ему больше нечего. И вот он станет свидетелем ее смерти. Она уже поворачивала голову в сторону этой бездонной лужи. «Подумай о сыне, ты же убийца!» «Сын, говоришь?» Продолжала она отвечать как-то безразлично. «Ну и что, что сын? Будет такой же, как и его отец, алкоголик, и какой-то девушке отравит всю жизнь. Нет, пусть он погибнет вместе со мной. Так для него лучше. Одним алкоголиком меньше будет. Он будет проповедник, и много людей уверуют через его проповеди». «А вот это уж совсем глупо. Наркоман и пророк как-то не вяжутся вместе». Борис проигрывал духовный бой. «Нет, он не дипломат, не может найти самых важных слов, которые бы остановили ее. Он не может ей помочь физически и не может отговорить ее от самоубийства. Не обучался искусству дипломата. Душа у человека вечная», — попытался он еще раз убедить Лиду. «Есть ад и есть рай. Ты же не хочешь вечно гореть? А где он, твой Бог? Будь он здесь, у меня была бы совсем другая жизнь. Извини, но никакого Бога нет. Это и Дарвин доказал». Борис взмолился в своей душе. Здесь он был бессилен. В ее глазах он был посмешище и не имел ни веса, ни авторитета. Он никто. Разговор окончен. «Боже», — молился он, — «спаси ее. Я ничем не могу помочь ей». Вдруг он почувствовал сам в себе прилив каких-то сил. Такого раньше не ощущалось. Борис вновь открыл уста свои, чтобы в последний раз сделать еще одну попытку спасти ее. Но вместо слов произнес предложение, которое не понимал. Казалось, кто-то взял его уста, взял его язык и произнес слова «иностранцы». За этим предложением последовало еще одно и еще. Его тело переживало какие-то странные переживания. Чувствовалось ощущение близости Бога. Борис чувствовал его невидимое присутствие. Бог с ним, Бог здесь, рядом. Лида побледнела, внимательно слушая его. Но вот источник силы угас, и вдруг она сделала шаг в его сторону. Борис машинально попятился, уступая место, хотя между ними было большое расстояние. Она сделала второй шаг. Он продолжал пятиться, вытягивая свои ноги из болота. Медленно, покачиваясь в разные стороны, Лида шла за ним. Он повернулся, идя по старому следу на сушу, оглядываясь через плечо. Она продолжала идти следом. Выйдя на сухое место, под деревом Борис остановился. Развязав шнурки, он с трудом снял ботинки. Потом вылил из них воду и стал сгонять ее с брючин. Подошедшая Лида спросила его: «А откуда вы знаете про мою куклу и про ее домик в дупле?» Он с удивлением посмотрел на нее. «Про какую эту куклу?» «Я думала, ты неуч, а ты мне на чистом немецком языке рассказала историю, которую знаю только я одна. Будучи маленькой девочкой, уходя в школу, я продолжала играться моей куклой. Меня ругали и стыдили, говорили, что я уже большая. И тогда я втайне, от всех и от мамы тоже, в дупле большого дуба сделала ей домик. Иногда я приходила и играла с нею. Так я и выросла. Кукла там, в этом дупле, так и осталась. А ты мне сказал, что тут дуб спилили, и строители нашли мою куклу». Теперь сильно удивился Борис. «Немецкого языка я не знаю. В школе учил английский язык, и то так с пятой на десятой. А сейчас совсем забыл его, разве что несколько слов и могу произнести». «Опять ты врешь. Я хорошо знаю немецкий язык. Я поступала в институт на иностранный факультет. Я сдала экзамены и получила по немецкому языку 5. На общем зачете не добрала только 1 балл, вот и не прошла по конкурсу. А конкурс был большой, 1 к 8, 8 человек на одно место. Домой возвращаться не хотелось. Забрал документы с экзаменационным листом и сдала в первый попавшийся техникум. Вот так и стала агрономом. Да и мама была согласна с этим решением. А когда закончила учиться, то по направлению попала сюда, в этот совхоз, где и должна была отработать 2 года. А тут вскоре меня и посватали. Обещал мне золотые горы, говорил, на руках носить буду, любить буду, счастье совместной жизни рисовал в розовом цвете. Вот и поверила, поспешила, хорошо не узнав человека. До этого я жила в общежитии. Покоя там нет, вот и вышла за него. А у него свой домик от мамы остался. Так сколько упреков было за это жилье. И я тебя подобрал, и я тебя приютил, и крышу тебе дал. А то как бы и жила, так бы и жила под открытым небом. Да и на руках носит, в кавычках, и этими руками меня и бьет, что в руки попадает, тем и колотит. Давно бы бросила, да все уговаривала меня, как протрезвеет и прощения просит. Да уехать средств никаких нет, все пропито. Ну да ладно, с ним жить больше не буду, и если не сейчас, то после все равно пересечется жизнь моя на этом болоте. Так вот что, ответь на мой вопрос. Откуда ты знаешь про куклу и про то, что дуб тот спилили?» Борис был удивлен не меньше ее. Та речь, те произносимые им слова и предложения, сказанные его устами, оказались слова немецкого языка, которого он не знал. Также он не знал, что Лида хорошо знает его. Но о том, что Лида владеет немецким языком, знает Бог. Бог знает все о каждом человеке и знает все помыслы его. Он поможет любому человеку, нужно только его согласие. А ведь он еще не крещен Духом Святым, хотя и читал за него. «Тайну твою сокровенную, кроме тебя, знает еще Бог. Вот Он-то и сказал тебе это. Это Он и остановил тебя, потому что любит тебя. И вот так сразу, прямо сейчас, я не могу объяснить тебе это, но у меня в сумке лежит Евангелие, которое поможет нам разобраться с этим феноменом, и тогда я смогу сказать, откуда я знаю эту историю с куклой, и тогда смогу объяснить тебе, как смог сказать это, не зная немецкого языка. А где ж твоя сумка?» «Я забросил ее во двор последнего дома, когда побежал сюда». «Хм, и верится, и не верится, а вот за куклу это ты точно сказал. Дай немножко успокоюсь и пойдем к тете Тане. Впрочем, какая она мне тетя? Так, немножко старше меня. И обещай, что никогда никому не расскажешь о случившемся. Я и сама не понимаю, как решилась на это. Плохо мне, очень плохо, Борис. И свету белому не рада. И уехать отсюда не могу. Нет денег. А ведь у меня мама в Беларуси живет. Так и шли по лесу, разговаривая. Лида шла медленно, с трудом. Но на боль и раны не жаловалась, терпела. Вот и деревня началась.
«Родненькая ты моя, вернулась!» — заговорила вышедшая им навстречу Таня. «Погуляли по лесу, отдохнули немного, ну и хорошо. Погода сегодня прекрасна, тепло. Я сегодня с работы отпросилась, за сыном догляд нужен. Бегает почем зря и меня беспокоит, а вы тут с молодым человеком по лесу прогуливаетесь».
Все прекрасно поняла умная Татьяна. Видела она синяки на ее теле, видела ее платье, вымазанное в болотной жиже, да и его брюки по колено мокрые и ботинки в его руках, босиком гуляет только по нужде. От сына узнала она эту новость и летела домой как на крыльях, но не успела. А теперь радовалась, что ее сыночек уговорил чужого дядю пойти за ней.
«Пойдем в дом, Лида», — говорила она. «Переоденешься, приведем тебя в порядок, да и молодой человек тоже может пройти на кухню и там переодеться, если есть во что».
«У меня есть сухая одежда», — ответил Борис и, взяв свою сумку, пошел переодеваться. А Таня отвела Лиду в другую комнату. Потом пришла за тазиком и, прихватив чайник с теплой водой, полотенцем ушла к ней. Вышли минут через 20. На ней было надето синее платье с длинными рукавами, скрывавшее синяки на руках. Лицо было смазано мазями и припудрено пудрой, которая скрывала темные пятна. Лицо было изможденное, а так вообще приятное, даже красивое, но ее горе строило, старило ее внешность, да и опухоль просматривалась.
«Сейчас приготовлю обед», — заговорила Таня.
«Наверное, проголодались, верно, Борис?» Она уже знала его имя и цель его приезда сюда.
«Всяких благ ему и счастья», — думала она. «Вовремя приехал».
«Да», — ответил он, — «на свежем воздухе и аппетит хороший, да и время подошло». Борис был занят своими ботинками, вытирая их изнутри насухо, потом обулся. За обедом было принято решение, что Лиде надо уехать отсюда к маме, в Белоруссию. Ей надо зайти в дом, взять паспорт, диплом и свидетельство о браке, а также единственное осеннее пальто, чудом еще не пропитое. Борис же посторожит Лиду на случай, если ее муж проснется и драться кинется, хотя и говорила она, что теперь он проснется только ночью и будет шарахаться по всему дому, искать воду и пить, как верблюд. Борис уговорил ее взять у него деньги, он же и проводит ее на вокзал, купит билет и посадит на поезд. Таня от себя дарит ей 38 рублей, всю наличность. Зарплату в их совхозе не дают вот уже несколько месяцев. Разрешив все эти проблемы, сели обедать. А Таня стала еще собирать продуктовую сумку ей на дорогу, хотя бы на первые трое суток. До прихода рейсового автобуса оставалось еще полтора часа, и тогда Борис достал Евангелие и стал читать. Лида и Таня слушали его, а маленький Стасик забрался к маме на коленки и затих в ее объятиях. Бог устами учеников обратился к окружающим их многонациональному народу на 17 языках и диалектах. Как это так может быть, что обыкновенные рыбаки в столь короткое время выучили иностранные языки? Возможно ли это? Выучить его невозможно, а вот разговаривать на любом языке можно, если тобою будет управлять сам Бог. И там, где Он, там мир, там покой, там радость и счастье. Бог может использовать тебя в это время и как пророка, но прежде надо отдать самого себя Ему. Из меня, алкоголика и наркомана, Он сделал своего ученика. Я не хочу вспоминать свое прошлое, но я был не лучше того человека, что валяется сейчас на кровати. Он раб своего греха, но сатана прежде него согрешил и вовлек его с собой, и он с этим согласен. А теперь я счастлив, и вы будете счастливы, если услышите эти слова из Евангелия и примите их всем сердцем вашим и всей душою вашей, и обратитесь к Богу. Борис рассказывал о Боге, которого хорошо знал, говорил о нем, как о близком друге. Он даже не пытался доказывать им о его существовании и о неверности теории Дарвина. Говорил, что Бог с ним и в нем, При этом он и намеком не напоминал о разыгравшейся трагедии там, на болоте. Рассказывал о маме и о Оле с Ильей, которые одобрили его поездку сюда и ждут от него телеграммы. Об изменениях внутри семьи после его обращения к Богу. О его глубоком раскаянии и сожалении о том, что так жестоко поступил с Лидой, которую любит. Так незаметно и быстро пролетели 1,5 часа. В автобусе Борис посадил Лиду недалеко от водителя у окна. Здесь трясет меньше, а на окно, как на дополнительный боковой упор, и опереться можно. Лида была благодарна ему за эту предусмотрительность. Она устала, устала физически, устала и духовно, и только сейчас почувствовала покой и отдых ее души. Скоро она встретится с мамой, а там и жизнь наладится. Не она одна мать-одиночка, таких женщин много, и она будет одна среди них. И еще она просто хотела поспать, и это у нее получилось. А вместе со сном возвращались к ней и ее силы. Борис сходил к кассе и купил билет на проходящий поезд. В Москве Лида сделает пересадку, а там через сутки, 1,5 и дома. Уже подходя к вагону, Лида, как бы проснувшись от своих проблем, сказала Борису. «Фамилия моей подруги Соколова. Соколова Лидия Петровна. Прощаясь, мы обменялись адресами, но ее адрес я не сохранила. Муж сжег. А живет твоя Лида в Амурской области, то ли в Михайловском, то ли в Бурейском районе. Лида говорила, что границы их района передвинули. И я точно не знаю, где она сейчас живет. И вот что еще. Прости меня за то, что неучим тебя назвала. Это от обиды, от злости. На все и на всех. На самом деле ты умный человек. Хотя бы умный, потому что учителем своим ты избрал Бога. Но теперь прощай. У меня начинается другая жизнь. Деньги я тебе вышлю. Только дай мне, пожалуйста, твой адрес». «Деньги — это не главное. Я их тебе подарил. А ты беги в вагон. Поезд уже трогается». Медленно, очень медленно колеса вагона начали вращаться, и отстающие пассажиры вскакивали в ближайшие вагоны. Лида, по ступенькам поднявшись на площадку, помахала ему рукой. Поезд уже ушел, но Борис все еще стоял на перроне. Торопиться было некуда. На душе радостно и грустно. Спасено две жизни, но не он это сделал, а Бог. Он же был только инструментом в его руках. Как хорошо и как прекрасно быть инструментом в руках Иисуса Христа. Понял Борис, к чему призывает его Бог. Помогать творить счастье людям, заботиться о них. И пройденный километр пешком, и как придется, где поезд, а где машина, и этот истраченный отпуск, казалось бы, впустую, принес ему радость. И ничего, что это не его Лида, но он услышал подтверждение, что она живет в Амурской области, а теперь знает ее фамилию и эти два района, которые уменьшают место поиска. Толкнув руки в карман, он вынул деньги, что подала кассирша на сдачу. Оказалось, 2 рубля 35 копеек. «На телеграмму хватит», — подумал он, — «если написать совсем коротко, только 3-4 слова, а на вокзале должен быть телеграф». «Бомж! Точно бомж!» — смеялся он над собой. «Тысячи километров от дома, в кармане только несколько пятаков, остатки после отправки телеграммы. Но ничего, на булочку хватит. А вот вода... Вот она, в ближайшей колонке, пей сколько хочешь. Так что жить можно».